Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Вот оно, начало недели, понедельник, 11 июля. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну так вот, я и говорю, мужчины, мы должны быть приучены к засаде и к тому, что с нами это может произойти внезапно. Изменение скорости. Хорошо, вот так вот в пятницу поговорили про изменение скорости. Обозначили это, а потом уже где-то у Маяковской я об этом вспомнил. И теперь думаю, когда же я пришлю, да, точнее мне пришлют, а я получу и оплачу письмо счастья за превышение скорости. А почему это произошло? Потому что это сделано довольно хитро, само изменение скорости. И вот здесь нужно мне найти профессионалов среди нас. Среди нас должны быть профессионалы, которые точно понимают, почему изменение скорости, в частности на Тверской, обозначено не знаком изменения скорости. Ну, то есть не просто не знак ограничения, 50. Вот знак 50 появился. А появился какой-то хитрый знак. Хитрый в том смысле, что абсолютно незаметный. Но вот мне так показалось, что он незаметен. Зона ограничения скорости. И я хочу понять, что это такое, что это за знак и чем он отличается. Вы же только что сдавали, правильно? Ограничение скорости относится ко всем дорогам, находящимся внутри населенных пунктов. Какова зона действия, ограничение зона? Ограничение максимальной скорости. Вот тут нужно понять, что значит зона, а что значит просто ограничение скорости. Это мы сейчас будем выяснять с вами. Потому что мне кажется, что знак ограничения скорости чисто визуально, так, по-водительски, для меня заметнее. Потому что он что? Он круглый, в красном контуре, привлекает внимание. Знак зона 50, он беленький. Беленькой. Здравствуйте, есть вопросы? Да нет у меня к вам вопросов. Изыди! Помощник интеллектуальный какого-то сайта. Он беленький. Это белая табличка, в которой кружок с ограничением скорости 50 микроскопического размера. А с учетом того, что на этом столбике висят еще какие-то знаки, то есть вот это вот ограничение в 50, та зона, в которую ты въезжаешь при ограничении 50, она абсолютно незаметна. И я только зная, что вот здесь начинается эта зона, зная. То есть в пятницу я узнал об этой зоне, выезжая из нее. Я увидел знак, что конец зоны ограничения 50. Сегодня я знаю, что она начинается здесь. Глазами еду и ищу, где он ограничение, где начало, где это ограничение. Ага, а там такое раскидистое стоит дерево, значит, какие-то столбы освещения, провода, еще какие-то знаки и маленький, такая табличка с маленьким указанием, что 50. Это, на мой взгляд, интересно с той точки зрения, что это должно проявлять в нас бдительность, внимательность, любопытство. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Мы должны любопытничать и смотреть.
Доброе утро. Вот доброе. Вот делать набрал, и о, какое счастье, попал на радио. Вот. Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Москва, 45 лет. Знаете, по-моему, вот насчет вот этого знака, да, в чем разница. Сейчас я даже не сдам, но... он действует, так сказать, до отмены. Если обычный знак действует до, там, до привыкания или до нового знака, то этот знак только до отмены. Начало зоны и конец. А между ним могут быть другие знаки, и в том числе и примыкание. По-моему, так.
Очень даже может быть. И поэтому для того, чтобы после каждого перекрестка не ставить снова знак 50, конечно, один раз поставили. А разве вот с точки зрения с точки зрения вот с точки зрения водителя, так оно удобнее, как вам кажется?
Так логичнее со всех сторон, мне кажется. А тут вопрос неудобства, надо быть внимательным. Вот и все.
Ну, в целом-то да.
Здесь это не тот термин, который...
А я не знаю, а вы выезжали? Вы на Тверскую выезжали с прилегающих переулков? Там тоже стоят все эти знаки начала зоны 50?
Ну, знаете, вот сегодня я посмотрю это дело, я как раз туда еду. Uh-huh. Вот у меня прям как бы задача сделана.
Ну, давайте. Посмотрите, да, потому что получается, что выезжая на Тверскую, на всех переулках, во всех этих самых, отовсюду, откуда вы выезжаете, должен стоять знак начала зоны 50, правильно? Вот, потом он должен стоять знак окончания зоны 50. Я не знаю, тут вопрос, на самом деле я не придираюсь, я просто к тому, что для меня ограничение скорости... Это ограничение скорости. Это знак ограничения скорости. Это на белом фоне красная кайма вокруг круга и большая цифра, обозначающая скорость максимальную. 40 — это 40, 50 — это 50, 60 — это 60. Но знак «зона», он, во-первых, другого формата, и когда ты всю жизнь ездишь с одним ограничением скорости, ну, то есть ты привыкаешь к этому, то просто... Внимание не всегда фиксируют, как табличка, она, во-первых, прямоугольная, она маленькая, в ней внутри очень маленькое обозначение этой скорости. Не знаю, я не придираюсь, еще раз, я просто свое мнение. Самсон Самсонов, спасибо большое. Где это такая прелесть у нас уже? Кто-то прилег на бок. Самсон Самсонов нам... Сейчас, секундочку. Я... мне же... Так, а что у меня здесь... А есть у меня вообще эта штука, чтобы перебрасывать вам картинки? Ага, секунду, я сейчас все ненужное сверну здесь, оставив только нужное. Посмотрите, какая красота, это называется, что за тачка? Опознай тачку по днищу. Ну так, днище. Плотненько закрыто, ничего лишнего, все нормально. Где это произошло? Самсон. Ну, написали бы, что это, ну нельзя же так. Ну, вот бросаете вы фотографию, вот кинули фотку. И дальше-то что? Как узнать, где это, что это за место такое привлекательное? Не знаю, «Зенит-чемпион» очень даже может быть, про «Зенит» это отдельное. Зона ограничения скорости отличается тем, что он не отменяется перекрестком, а только знаком «Конец зоны ограничения скорости». Это хорошо! Это замечательно. Но мне кажется, что с точки зрения вот, ой, как удобно можно лечь я в своем кресле. Мне кажется, что если бы я хотел, чтобы внутри зоны скорость примерно всегда соблюдалась одна и та же, и водитель был проинформирован о том, что он находится в зоне действия ограничения скорости, но я бы ставил после каждого перекрестка знак. Так водитель, прощелкав один значок маленький ограничения скорости, но отвлекся на секундочку, тем более, что там, в том месте, где стоит этот знак, там дорога Тверская, она делает такую загогулину, такую змейку, как будто бы ты змейка едешь. Ну, на Маяковскую, вы знаете площадь Маяковского, вы проезжаете и делаете у... этого, что там, театр сатиры. Вы делаете такой сначала право, лево, ну, такая фигня. Полосы узкие, ты сосредоточен на движении. И ты можешь в какой-то момент просто... Оно может выпасть из зоны твоего внимания знак зоны ограничения скорости. Тем более, что он не очень форматный. И в этой связи мне казалось бы, что... Ну, добрались мы до перекрестка, до следующего. Мне сообщили, дружище, здесь зона действия ограничения 50. Я такой, о, точно, 50! Сбрасываю скорость. 50. И начинаю дальше следить за знаками. Ну, я так думаю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Слушайте, а там знак висит только, получается, на обочине, что ли? Ну,
на
тротуаре?
Да, на тротуаре.
А там же три полосы, да? А я что, забыл, когда там был такой момент вроде, если более двух полос, по-моему, или даже одной, то должен даже дублироваться слева или сверху знаки.
Ну, я слева не смотрел, может, он и слева тоже есть.
А что, сверху повесить сложно, там знаки, что ли, на растяжках?
А там растяжек, по-моему, я не знаю, нет. Мы же, да, мы же боремся за чистое небо, чтобы у нас не было растяжек, наоборот,
не, ну, нет троллей. Растяжки для знаков-то это же не какие-то там билборды.
Не знаю. В общем, я высматривал знак ограничения. Вот, я понял. Высматривал знак ограничения и высмотрел эту табличку. Все, вот я ее высмотрел. А если не заметил ее, то потом до окончания зоны действия этого знака, до окончания зоны, скажем мы так по-сталкерски, то ты не узнаешь, что ты в этой зоне находишься. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе.
Доброе.
Наш с вами сегодняшний вот разговор, знаете, мне все напомнил.
Нет. Алло. Нет, не знаю.
Это как квест. Вы уже прошли его и сейчас делитесь с нами всеми, как надо пройти новый квест.
Извините, это я спойлернул, типа, да, вы должны были сами это все понять. Простите. Я понял. То есть вы должны были пройти его, этот квест, самостоятельно. А я сейчас сказал вам, где и за каким поворотом вас поджигает, вас поджидает неприятность. Простите. Тогда я отползу еще в одну зону, в зону пилюльную. Думали, забыли мы здесь все об этом? Нет, не забыли. Подумайте пока что на заданный мною вопрос. Что интереснее, информативнее и безопаснее для вас? Наличие знаков на каждом перекрестке? Или чистые вот эти обочинки и все такое? И знак, обозначающий только попадание в определенную зону. Ладно? Можете не думать, если это вас не волнует. Ресориус, доброе утро, привет Южному Уралу. Так, кстати говоря, выглядит знак. На всякий случай подскажу вам, какой знак высматривать. Зона с ограничением максимальной скорости. Место, с которого начинается территория, участок дороги, где ограничена максимальная скорость движения. Зона. Да. Аркадий Борис Стругацкий здесь бы так... по-доброму улыбнулись бы. Ха-ха-ха. Зона, говорят они. Да, место, с которого начинается территория или участок дороги. Ёлки-палки, участок дороги. От Маяковской прям до Манежки, туда, до Красной площади практически. Это что, участок дороги? Ёлки. Ну что это за позорище? Действует от такого же знака с другим значением скорости. Или до начала населенного пункта. Или до знака «Конец зоны ограничения максимальной скорости». Вот как это все работает. Я все равно, тем не менее, не понимаю, почему не поставить просто, если это просто... это просто отдельный участок дороги, почему не поставить просто знак здесь? Чикс, 50, 50, 50, а потом 60. Не знаю. Не буду даже голосовать по этому поводу, но меня это интересует всегда. Когда ты едешь по загородной магистрали, и ты проезжаешь какие-то населенные пункты, где-то они по сторонам, и ты думаешь, мы прорезаем транзитом этот населенный пункт, и значит, у меня здесь по-прежнему 90, или я проезжаю через населенный пункт, и я типа как бы в нем уже и здесь 60, или 80. И я постоянно задаю себе один и тот же вопрос. Ёлки, в зоне действия какого ограничения я сейчас нахожусь? И никакая зараза мне не подскажет на эту тему. Почему не поставить знак, чтобы я все время был проинформирован, что у меня здесь вот такое ограничение, а здесь вот такое ограничение? Я не понимаю. Теперь вот зону придумали какую-то. 50 километров в час, я напомню, на Тверской теперь ограничение. Причем визуально наблюдая поток вместе с собой, и это было и в пятницу, и сегодня, я понимаю, что, похоже, только один я знаю об этом ограничении в 50 километров в час, потому что все остальные продолжают ехать свои законные 60 плюс 20. О, здесь идет какая-то штука у меня. Законные абсолютно свои. И вот я чрезвычайно рад по-настоящему, ну, железобетонно по-настоящему рад за ЦОДД, Департамент транспорта и все те службы, которые получают, ну, что-то хорошее, что-то приятное всегда получают от сбора штрафов в городе.
Моторы.
Там тучное время пошло, тучные недельки сейчас, месяц тучный будет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Да, доброе утро, Роман, это Андрей Дмитров.
Приветствую.
Ну, я с подобного рода ограничениями сталкивался, но тут один совет. Без навигатора сейчас, если честно, вот я уже водитель, стаж с 99-го года, сейчас без навигатора даже таким вот старым, прожженным нам никуда, потому что все сделано не для того, чтобы как-то, ну вот, для безопасности, да, как вы все время, Роман, говорите, а все сделано для того, чтобы потрясти наши кармашки с вами. Спасибо большое.
Спасибо вам, да. Слушайте, я вроде включил, я и картинку включил, и все включил в Телеграме, оно почему-то выключилось. Извините, если в Телеграме ничего не было, вот сейчас должно появиться. И... А там вроде бы даже и картинки не было. Все отжал, честное слово. Все отжал кнопочки, и чтобы в эфире быть, и чтобы звук пошел, но он почему-то не пошел. А я вчера ехал, и все ехали 50-60, все свободно было, это пишет Алекс. В какое время? Просто сейчас я еду, когда Тверская абсолютно свободная, и поэтому, ну, грех не выбирать всю разрешенную скорость, весь отведенный поводок тебе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
Роман, здравствуйте. Два момента.
Да.
Предлагаю вообще во всей стране, во всех населенных пунктах сделать 50. Это простенько меняется федеральный закон под названием «Правила дорожного движения».
Конечно.
И будет легко всем.
Конечно.
Первое.
Конечно.
Второе. Чтобы водителю было легче понять, с какой скоростью двигаться ему по загородной трассе, проезжая населенные пункты, хочу просто освежить в памяти всех водителей. Если название населенного пункта написано на белом фоне, это значит, мы в черте города и уже должны соблюдать искомые 60 километров в час. А если на синем фоне, мы, получается, проезжаем где-то транзитом или где-то рядом с населенным пунктом, и тогда прежняя скорость, например, 90.
Ну да. Но дело в том, что просто это все работает в идеальном мире. Но когда выезжаешь из Москвы, там, по Горьковке или... Ну вот по Волгоградке вы выезжаете из Москвы, и дальше по Подмосковью вы едете, и вы, у вас населенные пункты ни разу не прекращаются. Вы все время едете через них. Вы все время видите какие-то Люберцы, Котельники, еще что-то по сторонам. А скорость у вас все время прыгает. Она то сюда, то туда прыгает. И вот в какой-то момент, если ты однажды, да, ну я не знаю, а у вас навигаторы со звуком у всех стоят? В смысле, есть мне уже масса сообщений, что нужно пользоваться навигаторами. Это правда. Но просто когда навигатор со звуком, это же можно с ума сойти. Потому что она бесконечно трещит, не умолкая, эта тетечка. Все время что-то сообщает. Все время тебе говорит про какие-то знаки, ограничения, разметка, знаки, ограничения, скорость, разметка, ограничения. Внимание, стой, хороший магазин. Может, нужно выпить водички, еще что-то. И это, честно говоря, в какой-то момент уже меня достало. Я отключил звук. Ну, в смысле, мне от навигатора нужна информация на старте движения, посмотреть, что по маршруту моего движения не будет там каких-то экстраординарных событий, ДТП, еще чего-то. Ну, и знаки ограничения скорости, но я их вижу, они графически отображаются, их особо не нужно, чтобы она предупреждала меня об этом. Со звуком мастера Йода на озвучке. Это еще интересней в Ресориус, как вы с ума не сходите. А, ну, потому что Южный Урал, извините, это же не Москва. Мне просто здесь пишут... Что такое было с московской разметкой, умом не понять. Смотрю в навигатор всегда, в Телеграме звука нет, уже есть. Исторический центр города, может, поэтому не хотят знаки там плодить. Но, знаете, это не знаки там плодить. Там, если вы обратите внимание на обочины и на большие перекрестки в историческом центре города, вы поймете, что знаков там и без того просто колоссальное количество. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Меня зовут Максим, Москва. Вы знаете, у нас, к сожалению, знаки так устроены, что зачастую выглядят они все как ловушки, по большому счету. И я очень рад тому, что у нас, слава богу, наладили хотя бы по знакам предупреждение по камерам, в принципе. Потому что это была тоже проблема. Где-то года три, наверное, не могли наладить, хотя бы уведомлять о том, что стоят впереди где-то камеры.
Uh-huh.
Вот. И вот на Симферопольском шоссе, например, если взять, а многие знают, например, уже кто-то не знает. Я, честно говоря, тоже много знаю об этой ситуации, да, что там есть камера на 60, и вы едете там просто ограничение скорости 110.
Uh-huh.
И когда вы едете, да, у вас 110, соответственно, плюс 20, 130. И вы едете, и там за мостом стоит знак 60. А учитывая, что у вас 5 полос, вы справа не видите этот знак. Ну, просто невозможно заметить, когда вы едете там даже 110.
Uh-huh. Uh-huh.
И вы не успеваете сбросить скорость. И если вы про этот знак, я даже про него знаю, и все равно я на него периодически попадаю. Понимаете, потому что не успеваю даже оттормозиться. И знак этот не видно. Вот. И вот то, что в центре Москвы, конечно, очень много информации ненужной. И вот эти маленькие знаки, то, что они ввели, человек, конечно, может заметить. И как-то вот надо такие вот моменты, чтобы вот это выглядело не как какие-то вот ловушки, да, а так, чтобы человеку было видно и понятно четко, что он, ну, что он заезжает в эту зону.
Ну, а если это на самом деле ловушки? Ну, как же сделать, чтобы не выглядело как ловушки, если это они и есть? Давайте предположим, что, может быть, это и есть ловушки. Ну, ловушки. Ну, а что они... Почему даже на хороших людей не установить ловушки? В конце концов, ведь педагогический эффект будет достигнут, правильно?
На самом деле, да, так выглядит, что есть там, например, у нас 5 миллионов автомобилей, которые по-любому попадут.
Ну, должны пройти через это, а потом все запомнят. Разочек прошлись, и все.
Ну да, но 5 миллионов уже прошло.
Прошло. И всем хорошо. Много. Смотрите, и водители узнали о месте об этом. И бюджет, бюджет пополнился. И все нормально, все работает. Это, знаете, как мы иногда там знакомимся с автомобилями, сравниваем с Федоровым тачки, и он такой, смотри, в каком неудобном месте USB-зарядка сделана. Вот так вот, или кнопка подогрева заднего дивана, так, что вот ее сразу и не видно, и никак не обнаружишь. Ну, что я ему, я уже тертый калач, я говорю на это, ну, однажды узнав это место, да, потаенное, да, неочевидное, да, незаметное, но однажды узнав, что там кнопка находится, ты вот уже и знаешь о ней, все, вот она уже и не потаенная для тебя, ты знаешь о ней, правильно? Правильно, так и здесь, однажды получив штраф, ты уже узнаешь, и получается, что это стратегия «да» или «да». Есть такая стратегия, выиграл, то здесь выигрывают все. Что выигрываешь ты? Ты выигрываешь опыт и знания. Что выигрывает город? Город, ну уж во всяком случае бюджет. Бюджет выигрывает пополнение. Он в какое-то время, мы все работаем на пополнение бюджета. Значит, бюджет исполнен, пополнен, простите. Мы выиграли знания, мы узнали, что здесь есть какая-то зона, ограничение. Кто-то вспомнил вообще о том, что такое зона, ограничение скорости. Мы еще раз проштудировали правила дорожного движения, получили еще этот опыт дополнительный, напомнили себе. И всем хорошо, обратите внимание, все выиграли. Столичные власти, я напомню эту новость. Хочу, чтобы, может, вы перепрыгнули какой-то этап обучения и узнали сразу об этих ограничениях, минуя стадию уплачивания штрафа, да простит мне бюджет эту мою вольность. Столичные власти объявили о новом изменении в организации движения в центре Москвы. Теперь на центральных улицах города действуют новые ограничения максимально разрешенной скорости. На нескольких улицах можно будет разгоняться только до 30 км в час. Еще на некоторых разрешат ехать не быстрее 50 км в час. В частности, изменения затронет Тверскую, Пятницкую, а также Котельническую набережную и Рождественку. Теперь на Рождественке, Солянке, на Котельнической, Гончарной, набережных водителям разрешат разгоняться не быстрее 30 км в час. Скоростной лимит на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке, разрешенная скорость на отметке 50 км в час. Между прочим, вот эта статейка и ввела меня в заблуждение, потому что здесь ничего не говорится о зонах действия. О зонах. Здесь говорится об ограничении. Я, возможно, поэтому и искал знаки ограничения скорости глазами. Вместо того, чтобы контролировать движение, смотреть, что там передо мной, я настойчиво выискивал, смотрел на обочину и увидел таки этот знак. Этот небольшой, неприметный знак, который вот так выглядит. Еще раз напомню вам, как выглядят знаки, что вам нужно смотреть на обочинах. Вот это вам нужно выискивать. Вот, смотрите. Верхний, ну, правда, на Тверской там будет не 30, а 50. Верхний — это начало зоны с ограниченной скоростью максимальной. А нижний, он еще менее заметный, потому что он просто тупо серый. Серый на серо-белом фоне. Это знак конца зоны ограничения скорости, окончания. То есть вот здесь зона заканчивается. Для Тверской это 50. Все, все, теперь вы знаете и не говорите, что вы не знали.
Моторы.
Слушайте, а тут еще одна тема подоспела, на мой взгляд, чрезвычайно актуальная, и зря я не обращал на нее внимания раньше, потому что это того стоит, есть такое ощущение. Ну, во всяком случае, сейчас в нашей с вами реальности. Где она? Нет, это не то. Поддержанный Аурус, закупки шин, да. В России резко вырос спрос на автомобили банкротов. Что это означает? Большинство таких транспортных средств продают ниже рыночной стоимости. С начала нынешнего года российские автолюбители стали в два раза чаще приобретать транспортные средства с аукционов у обанкротившихся граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сразу хочу привлечь сюда в эфир людей, которые что-то об этом знают, слышали, или, может быть, вы принимаете в этом участие, потому что любая новая тема, связанная с приобретением автомобилей, тем более, если эта тема выгодная, она интересна сама по себе априори для нас сейчас в нашей действительности. Сложно автомобильной действительности. За первые 5 месяцев на электронных торгах провели около 4200 сделок по выкупу автомобилей у банкротов. Количество россиян, продающих автомобили в счет погашения долгов, только с апреля по август прошлого года увеличилось практически вдвое. Не сказать, что это такая уж прям вот позитивная статистика, оптимистичная. Нет, она свидетельствует о том, что мы стали банкротиться. Но что это значит, мы стали банкротиться? Это физические лица банкроты? Или это... Ну, в общем, давайте уточним. По сравнению с 5 месяцами количество аукционов... Да плевать мне на количество. Дальше. За первые выросли. Дальше. Увеличение количества продаж автомобилей банкротов связано с количеством... россиян, подавших на эту процедуру. Банкротами себя объявили 79 тысяч человек. То есть речь о банкроте физических, банкротствах физических лиц. Правильно? Правильно. Кроме того, рост популярности покупки таких автомобилей связан с удобством выбора моделей на электронных аукционах, а также низкой стоимостью. Ведь большинство автомобилей банкротов продают ниже рыночной цены. Еще одним преимуществом такого способа покупки является механизм аукционов. Обычно цены на подобные автомобили известны примерно за 1.5 месяца, что очень удобно в условиях высокой инфляции. Все, и дальше автомобили по подписке. Давайте же разберемся, что есть эти самые аукционы по продаже автомобилей, куда идти и какие там интересности присутствуют. Еще раз призываю сюда в эфир специалистов, которые что-то об этом знают. Вы знаете что-то о продаже автомобилей-банкротов через аукцион? 7373-948. 7373-948, 495 код. Арестованные автомобили на торгах по банкротству, покупка автомобилей на торгах по банкротству, аукционы автомобилей по банкротству. Это я сейчас просто через поисковичок зашел и вижу, что тема здесь раскрыта. Итак, вначале не вижу смысла покупать авто на торгах по банкротству для перепродажи. Кто это нам рассказывает? Подписчики попросили... покупка компа... Я не знаю, ну, в общем, какой-то чувак пишет. Бог его знает, что это за чувак. Машин три раза 2013 года. Еще что-то. Когда это была написана статья? Потому что не очень хотелось бы знакомиться с какой-то информацией неактуальной и устаревшей. Это написано было... конец 17-го года. Ну ладно, конец 17-го, но все равно старое. Но ничего, давайте познакомимся. Итак, участие в торгах более 300 раз, опыт. Победитель 200 раз, в основном специализируюсь на промышленном оборудовании. Три раза покупал тачки, Nissan Juke. Потом, это что-то, машиной доволен. Ездит сейчас Volvo S60, еще что-то. Риски покупки на торгах по банкротству. Если на машину положил глаз конкурсный управляющий или аффилированные лица, вы можете машину не получить, даже если будете признаны победителем. Например, вам просто не нужна будет машина без мотора или коробки. Куда денется мотор или коробка, не очень понятно. Принимать решение придется с минимумом информации. Это может быть... отчет оценщика или несколько фотографий, иногда не очень хорошего качества. Вот это, кстати, первый вопрос, который у меня возник. Оценка состояния автомобиля. Ведь ты же должен понимать, что ты покупаешь. Состояние автомобиля, режим эксплуатации, режим обслуживания, история автомобиля, все эти вещи. Насколько широко открыта информация на таких аукционах? Ведь это же все-таки аукцион, не специализирующийся на продаже исключительно автомобилей. Это аукцион по продаже имущества банкротов. Его задача немножко иная. Не информировать покупателей вообще обо всем, а просто реализовать имущество. Так вот, автоликвидный актив, если он хороший, к нему имеется интерес со стороны близких к конкурсному кредиторам или должнику, вам могут затруднять получение информации об автомобиле, чтобы вы не могли создать о ней хорошее впечатление и предложить цену выше. Конкурсный управляющий, насколько я понимаю, это как раз тот самый человек, который занимается имуществом банкрота, имуществом. Оценивает имущество, распределяет среди кредиторов и занимается продажей. Соответственно, если конкурсный управляющий увидел потенциально классную тачку, то он не дурак, он бы сам бы себе такую бы купил. Или бы предложил ее кому-нибудь из приближенных банкрота, из приближенных, или кому-нибудь из кредиторов, которые требуют возврата денег для реализации. Дальше. Часто хорошие варианты всплывают в регионах. Ездить, смотреть каждый автомобиль не вариант, так как шанс на покупку в этом сегменте 1 к 5. Можете 10 раз ездить на осмотр и ни разу не купить. Я не езжу до завершения торгов и признания победителем в торгах, если только не по случаю или если это не в Москве. Вообще торговля по банкротам — это управление рисками, готовность потерять в одном, чтобы приобрести в другом. Довольно сложное для понимания схема. Для примера, мне несколько раз за карьеру в этой области приходилось терять крупные суммы из-за противоправных действий других лиц или по собственной неосмотрительности. Дальше. Часто автомобили разукомплектованы. С воровством имущества сталкиваюсь в 3 случаях из 4. Нифига себе статистика! 3 случая из 4, извините меня, это, по-моему, как 75 к 25 в процентах. То есть в 75% вы будете сталкиваться, приобретая автомобиль банкрота, с воровством имущества. Это прикольно. Но в основном это мелочи. Но могут и двигло с карабасом скрутить, если плохо налажена охрана имущества. В 80% случаев авто под арестом, и нужно дождаться у приставов снятия ареста. Если по многим регионах аресты вообще... Ладно, хорошо, давайте дальше. Плюсы покупки таких автомобилей. Все-таки дисконт к рынку от 5 до 30%. То есть автомобиль на таком аукционе приобретается от 5 до 30% дешевле, чем в целом по рынку. Если автомобиль далеко от Москвы, по ним интерес чуть меньше. Реальный пробег, если автомобиль на ходу. Заводится, вероятно, пробег реальный. Интересно, ни у кого скручивать пробег нет, если только один хозяин, его он не скрутил еще до того, как стал банкротом, и автомобиль ушел в обеспечение этих самых долгов. Лучше покупать у юрлиц. Обычно лучше организовано обслуживание, то есть это у банкротов не физических получается, правильно, а у юридических лиц. Из плюсов все. Больше не могу ничего придумать. Дальше. А что? Ну, так а минусы-то? А из минусов вот только что вы услышали. Противоправные действия. Возможно, автомобиль будет разукомплектованный. И здесь примеры автомобилей банкротов. Ну, ничего так автомобилей, нужно сказать. Автомобили банкротов. Е-класс, Range Rover, 13-й год, пока не выставлены торги. Audi A6. 13-й год, начальная цена 800 тысяч. ГЛ, АМГ 6,3, 13-й год. Но это еще раз, это старая заметка. МЛ, АМГ, 10-й год. Вот банкрот, видите какой. Вольво 650 тысяч. С-60. И что это такое? Ну, в общем, интересно. Вывоз или неинтересно? Нет. Дилетант больше обманется, чем выиграет, Дэн Павлов сообщает нам. Дэн Павлов, ну, вы знаете, как это сказать, ну, естественно, но ведь в любом деле, как выглядит профессионал? Кто такой профессионал в любом деле? Это человек, который решил однажды, что статус дилетанта ему не подходит, и он хотел бы стать в этом вопросе профессионалом. И все. И, да, ну, то есть в любом деле все начинают с дилетанта. Никто не может появиться на свет, вылупиться и вдруг стать профессионалом в чем-то. Нет, мы все дилетанты, и это стартовая позиция в любом деле. А потом уже набираемся профессионализма. Я поэтому и спрашиваю, если есть профессионалы здесь, как стоит ли шкурка выченки? Стоит ли этим заниматься? Интересная ли эта тема? Потому что статистика говорит, вы же видите, вот сейчас я статистику вам, что у нас резко увеличилось количество покупок именно по банкротству. Резко. 4200 сделок уже за первые 5 месяцев. Это практически вдвое. Вдвое увеличился рост вот таких сделок. Торги по банкротству. Я хочу найти хоть какой-нибудь актуальный сайт с актуальными ценами, а вы скажете, и мы с вами посмотрим на то, что они предлагают. Вот, это что такое? Руторги. И здесь, значит, автомобили на торгах на какие даты? Ну, на сейчас опубликовано 7.06.22. Вот, пожалуйста, актуальные данные. Итак, смотрим. Нежилое помещение. Автомобиль. Renault Logan. Renault Logan Stepway. ВИН такой-то, номер такой-то. Год 2019. Цвет красный, цена 810 тысяч рублей. Товарищи профессионалы теперь уже во вторичном рынке. Пожалуйста, оцените предложение. Какие данные у меня еще есть? Сейчас, секунду, я попробую открыть. Может быть, здесь все-таки хотелось бы узнать что-то про мотор и еще что-то. Где продается? Продается в Санкт-Петербурге. Прием заявок, проведение торгов с 8.08 по 11.09, доступно для регистрации. Начальная стоимость 900 тысяч. О как! Текущая цена 810 уже. Что это означает? То есть это аукцион на понижение, это не аукцион на повышение. На понижение, правильно я понимаю, или нет? Что значит? Начальная цена 900, текущая 810. Задаток 81 тысяча рублей. Что это значит задаток? Так, по автомобилю. Доступно после... А, нет, это от должники информация арбитражной управляющей. История изменения цены. Я больше не вижу никаких данных по автомобилю. С другой стороны, есть ВИН-номер, и можно посмотреть, наверное, по ВИНу какие-то данные. Hyundai Solaris 2019 года находится в залоге у ПАО «Балтийский инвестиционный банк». Цена 945 тысяч рублей. И продолжает, вероятно, понижаться. Полуприцеп цистерна, полуприцеп цистерна, очень много полуприцепов, цистерны, здесь сплошные цистерны. Еще какие-нибудь автомобили посмотреть бы. Водный транспорт, лодка Honda, номер такой-то, двигатель такой-то, двигатель, кстати, отсутствует, здесь отдельно указано, 30 тысяч рублей. Потом прицеп Ford модель Fusion, изготовлен 2007 год, цвет красный. 382 тысячи рублей. Автомобиль Volkswagen. Какой, бог его знает. Нет, есть. Passat. 2014 года. Цвет черный. 641 тысяча 700 рублей. Вот вам, пожалуйста. Kia Sorento. 7-го года. 450 тысяч. Автомобиль ГАЗ-31-105. 28 тысяч. ГАЗ-33-02. 107 тысяч. ГАЗ-33-02. 134 тысячи. Автомобиль ЗИЛ-45085 97 года. 115 тысяч. КАМАЗ-5410. 129 тысяч. Форд Фиеста 7 года. 320. Лада Веста 628 16 года. Я не знаю. В смысле, бог его знает. А где нормальные лоты? А это вам что, ненормальные лоты? Это что я вам читаю? Ненормальные лоты, вы что думаете? Так, откройте известный сайт, сравните по рынку. Я не знаю, что значит известный сайт и в целом по рынку, потому что даже на известном сайте в последнее время, мне так кажется, ну вот у меня есть ощущение, что даже на нормальном известном сайте, ну как-то так себе цены там по рынку. Фургон изотермический, транспортные средства марка Toyota. И все, Toyota и все, бог его знает. Infiniti M35 Elite. Причем кириллицей все написано. Infiniti M35 Elite. 723 тысячи. Потому что 2007 год. Ford Maverick 360. Год какой? 2005. Где вы взяли все это имущество, елки? Такое ощущение, что это имущество находилось у людей в этой, не просто в кубышке, а это какая-то такая кладовка, куда сбрасывали все самое ненужное, и сейчас в тяжелые времена это все самое ненужное оттуда извлекается. Какая-то жесть. Ладно, хорошо, вы мне говорите, откройте сайт и найдите, там сравните что-нибудь. Давайте, вот возьмем Infiniti M35 Elite. Сейчас, секундочку, я... Infiniti, вот, Infiniti. Да черт возьми, не робот я. Яндекс, как ты достал, честное слово? Ну, просто вот Elite. Какой там год был? Сейчас, секундочку, я этот сюда перенесу. Значит, где у нас здесь Infiniti Elite? Год 2007. Окей, 2007 год. Вот она, 2007 год. Эмочка, цена, статистика цен с пробегом от 469 до 800, от 469, а здесь Infiniti M35 Elite 723 тысячи. То есть на сайте, известном нам сайте, с пробегом автомобиль самый дорогой этого, точнее, это даже итерации этой, итерация это третья, поколение 2005-2008, до рестайл получается. То есть 800 тысяч самая высокая цена на автомобиль этой итерации, и это будет 8-й год за 800 тысяч. Данный автомобиль на сайте аукциона представлен с 2007 года и 723 тысячи. Ну, в целом, при том, что старт цены на тачки с пробегом этой итерации 469, я не могу сказать, что это сильно дешевле рынка. Ну, ну что прям как-то вот не, не очень я вижу какой-то это, да, достоинств для того, чтобы включаться вот в эти штуки. Ну, ладно, еще что-нибудь. Toyota Sprinter интересует? Нет. Легковой автомобиль Mitsubishi L300. В смысле? Ну, ладно. 300 так 300. КамАЗ, КамАЗ, марка Лада, Шевроле Авео, Шевроле Тойота Королла, Тойота Ярис. Что только не найдется здесь, смотрите. Автомобиль Шкода Октавия 1.4, 16 года. 1 271 000. Шкода Кодиак 17 года 2 587 000. Что-то мне кажется, как-то это дороговато. Давайте все, последнее, что я сейчас делаю, это я сейчас посмотрю Шкоду, и все. Шкоду, и все. Давайте возьмем Октавию. Октавия, там год какой был, 16-й. Это означает, что это будет Октавия А7, еще с хорошими, добротными, классическими, понятными нам традиционными фарами головного света. Не вот этой двойной оптикой. Итак, статистика цен от 400 тысяч... Офигеть. Статистика цен. От 400 тысяч до 2 миллионов 190 тысяч. Здесь Октавия, у нас Шкода Октавия, 16-й год, 1.4. 16-й год, 1.4. Давайте посмотрим, что стоят тачки 16-го года. Значит, год 16-й, двигатель 1.4, ну, бензин, да, бензин, бензиновый. Объем здесь я не вижу, где... Вот, объем. Вот, объем от 1.4 до 1.4 поставим. Сейчас, секундочку. Извините, но вы видите, мы решаем здесь ключевые основополагающие моменты. 27 предложений на сегодняшний день. Самое доступное предложение — 885 тысяч рублей. Пробег 140 тысяч километров. С пробегом 65 тысяч, 1 300 000. Да откуда же у нее 16-го года 65 тысяч пробег? Что вы смеетесь, граждане? Причем видно уже тачка тюнингованная, перекрашенная, там все такое. Ладно. 16-й год 143 тысячи, 949 тысяч цена. Потом 117 тысяч пробега, 1 025 000. 178 тысяч пробега, 1 065 000. 71 тысяча пробега, 1 299 000. 1 299 000. Это на сайте продаж. Здесь 1 271 000. Я не вижу вообще никакой, да, этой самой доступности. Я не вижу никакой разницы в цене между сайтами продаж автомобилей, нормальными, обычными сайтами продаж. Соответственно, если мы принимаем как достоинство таких автомобилей на аукционе, это стоимость, которая ниже типа там рыночной, и вероятнее всего не скрученный пробег. Ну, извините меня, достоинство. А среди недостатков таких автомобилей возможная разукомплектация, кража чего-то там, противоправные действия кредиторов и тех, кто хотели бы заполучить эту тачку раньше, чем вы хотели бы. Нахождение в другом городе. Возможно, она под арестом, и вам нужно будет с судебными приставами общаться, чтобы с нее снимали арест. Да катись ты этим самой, как там было, колбаской по Малой Спасской.
Моторы.
Я думаю, что это просто аукционы занесли деньжат. Да просто, ну, ситуация совсем наоборот. Они все обрушиваются. Нафиг никому не нужны эти аукционы. Никто вообще, все прекратили обращать на них внимание. И аукционы заносят денег за то, чтобы актуализировать себя. Потому что, ну, я не вижу возможности здравомыслящему человеку на этом зарабатывать. Так, не забывайте, что это первая цена, она может вырасти. Это же аукцион. Вот я не знаю, это какой аукцион. Это аукцион на понижение. Я поэтому и сказал, ребят, ну вы участвуете в аукционах автомобильных. Ну вот в таких аукционах. Ну звякните. Вместо того, чтобы тратить кучу эфирного времени на разбирательство самостоятельно, вы взяли бы и рассказали. И все. Это, ну, вообще не вопрос. Нет, вы сидите молчите. Вам лучше писать сообщение миллион, чтобы я потом эти миллион сообщений читал. Вместо того, чтобы раз позвонить. Аукционы разные бывают. Бывают аукционы на повышение, бывают аукционы на понижение. Я бывал на, вот лично так, чтобы присутствовать на одном только аукционе. Это и то аукцион странный, конечно, потому что это была Голландия, это был аукцион цветов. Под Амстердамом самый большой в мире аукцион, между прочим. Так там на понижение. Там пока этот лот проезжает на телегах, все это проезжает мимо участников, цена понижается, 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 ниже, 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 то есть не на повышение. Здесь не знаю как. Так, аукционом нет и точка, Дэн Павлов сообщает. Ну, хорошо. Тест на проснулся, назовите последние 5 букв алфавита. Извините, мастер, не очень понимаю, что это значит. Программа робот, она осознает, что она робот. Если и задать вопросы, что ты, мастер. Мастер, я, в смысле, извините, еще раз. Я хочу вам сообщить, что, что у меня очень много сообщений, пока вы пишете. Если вы, серьезно, давайте так договоримся. Вы делите ваши сообщения, один текст на 3 сообщения, я не читаю ни одного сообщения. Договорились? Договорились. Сами знаете, кто это делает. Еще раз, у меня много очень сообщений, и поэтому выискивать начало, середину и конец ваших сообщений я не буду. Как только я понимаю, что в одном сообщении вы не вкладываете цельную мысль, это сообщение идет в корзину. Все, просто чтобы было понятно и без обид, окей? Договорились? Хорошо. МКАД в плане аварии в субботу опять отличился. Очень даже может быть. Дальше. Вовка, доброе утро. Тоха Александрович, я вас тоже приветствую. Здесь Олег Мохов, Юрий Воробей. Москва скоро станет опасной зоной для автомобилистов в целом. А разве этого еще не произошло? Вот вы меня удивляете. Это так было всегда. Другое дело, что сейчас мы это видим чрезвычайно выпукло. Так, хорошо, что с погодой? Я сейчас вам скажу, что с погодой. Извините, это нужно было сказать в самом начале часа, ибо мы начинаем неделю, и я почувствовал, что мы остались с вами какими-то брошенными. Не Вильфанд, не никто из гидрометцентра больше не сообщает нам никаких данных. Секунду, я открываю. Итак, сейчас за Москворечье пасмурно, но красиво. Пасмурно, это написано у меня в телефоне, но красиво, это я вижу в окне. Красивое, высокое все еще небо. Максимальная температура воздуха днем сегодня 31 градус, выше 0. Вся неделя выглядит чрезвычайно привлекательной, помимо сегодняшнего понедельника. Сегодняшний понедельник какой-то бастард, честно говоря. А дальше нормальная, хорошая рабочая неделя. 23, 24, 24, 23, 21, 21 до воскресенья. Понедельник, 18 июля, по-прежнему выглядит привлекательно, потому что там 19 градусов. Ночью... Ну, хорошо, и ночью будет. 21, 14, 15, 16, 14, 13, 14, 14 и вот что-то такое. Сегодня переменно облачно, потом осадки. Ну, насчет осадков, я, честно говоря, здесь бы вообще не обращал внимания на все то, что указывают нам погодные эти самые порталы. Потому что вы видите, эта информация об осадках, она никогда не соответствует реальности. Просто потому что синоптики, и они сами это признают, не умеют предсказывать осадки. Они говорят, мы за несколько дней не умеем их предсказывать. А я хочу вам сказать, что вы и за день не умеете их предсказывать. Больше того, вы не умеете их предсказывать даже сегодня на сегодня. Вот сегодня на сегодня не получается. Сергей Волк сообщает. Сергей, это хорошо, что вы написали такую большую статью. Власти Москвы снизить скорость по центральным улицам Тверской и Пятницкой. Это мы обсуждали в пятницу в течение часа. Это сегодня мы обсуждали в течение получаса. Я делился своими впечатлениями о визуализации этого самого ограничения. Сергей Волк, заходите пораньше сюда. Я вам говорю, все время в пятницу приходите, а вы в понедельник приходите, да еще и к 7 утра. Программа-то с 6 у нас. Но в любом случае, Сергей, вы большой молодец, хотя бы потому, что обращаете внимание на такие информационные послания.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это Это понедельник, 11 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчины. И не только о них, но и вообще о нашей с вами жизни прекрасной. А какой она еще может быть? 11 июля, ну о чем вы говорите? Все замечательно. Все на месте. ДТПшечки на месте. Дорожные работы на месте. Возводимые эстакады пока что тоже на месте. Доброе утро. Доброе. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Я бы хотел узнать у вас, Роман, у вас нет желания вернуться буквально на 3 дня назад и обсудить вот ту аварию возле Бутова на 39-м километре. Помните, вы еще смотрели там видосы?
Это я возвращаюсь на 3 дня, назад отмотал, да, отвалившееся колесо от, от живого
вот
трупа.
Очень характеризует вот тот парк техники, на котором мы здесь ездим, и не только здесь. А тот же КамАЗ, который тащил на жесткой сцепке.
Да, это нет, там, там прекрасны все, там дети мои даже сказали, это напоминает кадр из какого-то фильма, потому что, а я им говорю, жизнь порой бывает куда более круче, чем кино, потому что кино — это всего лишь отражение жизни, вот в жизни это, у нас бывает вот так, да.
Этот хлам легковой, что возле отбойника стал, у него, по-моему, весь мост отвалился, вылетело колесо, которое начало искать там хозяина.
Да, но вот я просто, понимаете, обсудить-то можно, но ведь в конечном итоге это... Вот а что мы здесь должны обсудить? Как избавить наши дороги от хлама?
Нам всем надо чуть-чуть внимательнее быть и думать, что мы делаем. Ну, я опять-таки вот возвращаюсь...
Ну вот смотрите, я сегодня еду по Тверской. Еду по Тверской, в зоне ограничения 50, все такое. Вот, меня обгоняет Peugeot 308. Старенький такой, серый. Обошел. А я еду от Пушкинской вниз к телеграфу, да, вот сюда. Вот, и красный свет, светофор телеграфа. И мы все останавливаемся. Этот чувак на Peugeot вот даже не нажал педаль тормоза. Он просто тупо вот так вот на красный, четко на красный, и вниз туда уехал. И там уже внизу у Манежной, а он остановился. И там тоже красный. И я подъезжаю туда, и получается, что останавливаюсь рядом с ним, окно открыто, дунч-дунч-дунч, музыка, два чувака сидят. Я в окно его спрашиваю, все нормально со здоровьем? Ну, думаю, ну, вдруг у человека проблемы. Ну, в смысле, ну, может, он это самое. Спасибо вам большое, давайте я не буду вас держать больше. Сейчас этот, ну, в линии. Вот, и я спрашиваю, нормально все? Он такой, нормально! Я говорю, дружище, ну ты сейчас на красный просто вообще обратил внимание, что там светофор есть вверху? Я на красный никогда не езжу. Это мой принцип. Я вообще на красный никогда, я на красный никогда, и вот на красный никогда. Ну вот, вы говорите, надо следить нам всем, внимание. Вот он следит, он бдит, реально. Он заметил красный внизу, в самом, уже в самом низу. То есть он один из двух красных он видит, а один из одного красного он не видит. И вот я думаю, каким инструментарием работать с этим человеком? Ведь это же тот же самый человек, у которого потом на восьмерке, на его мертвой, отваливается заднее колесо там или переднее. Вот это он же. А он скажет, я никогда на аварийном автомобиле никогда не езжу. Я каждый раз, ему буквально плановое ТО каждый раз перед отъездом делаю, каждое утро. Каждый раз я делаю это. Каждый, моментально. Вот что, как работать? Потом он скажет, а я, это самое... Ну, а что мне делать с машиной? Скажет, вот у меня есть тачка у меня, ну что? Я что, могу пойти купить новый автомобиль? Я с удовольствием пойду куплю хороший новый автомобиль за доступные деньги. Где он? Спросит он меня. Где он, этот автомобиль? Где моя зарплата достойная? Я впахиваю, как папа Карло, каждый день с утра до ночи и зарабатываю 2 копейки. А ездить мне нужно. Ну, и что? Можно прийти и экспроприировать вот эти весь старый хлам. Просто останавливать автомобиль чисто по визуальным признакам, определяя хлам. Чисто визуально. Ну, вы же видите хлам визуально? Видите. И дальше что? Вы этот автомобиль изымаете. Можно еще прийти к этим самым, как их называют, пункты проведения ТО, где диагностические карты выдают, и задать вопрос: а что это самое, вот это же ваших рук дело, вы же выпустили этот автомобиль, можно к ним еще прийти? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Еще раз здравствуйте.
Да, я вижу, я потому и беру, да.
Да. Я немножко не о том хотел сказать. Сколько машин мы видели вот на этом ролике? И смотрите, сколько из них не соблюдали эту вот злосчастную дистанцию. Мы летим, нас скорость затягивает. Мы перестаем внимание на нее обращать в надежде на то, что мы же асы, мы за рулем, мы сейчас отреагируем. И вот это первое, значит, показательное, когда рядом с крайним левой начал тормозить какая-то черненькая машинка из-за колеса, в нее влетают три, практически не тормозя.
Вы понимаете, что вы предлагаете людям перестать быть людьми. Хотите, я сейчас могу, я очень быстро могу найти массу роликов, где на американских шоссе и хайвеях бьются по 50 автомобилей. Могу найти. Могу, ну, можно европейские, там даже немецкие законопослушные немцы, как они бьются десятками тоже. Потому что скорости высокие и все остальное. А человеческое, это называется человеческий фактор. Он почему называется человеческим фактором? Потому что он присущ человеком. Человеком присущ. Нам с вами. Это наш фактор. И избавившись от человеческого фактора, избавиться от него, можно только перестав быть человеками. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
То есть это путь, по которому можно всегда стремиться идти, но никогда не дойти до его финала, потому что в финале мы должны перестать быть человеками. Доброе утро. Да, еще раз. Да. Да.
Вы знаете, я посмотрел на авто, ну, сейчас, в принципе, за такие нормальные деньги можно приобрести подержанную фунт-фугу. Даже там рассрочку, ну, может быть, кредит предлагают. Я вот рада брал свою такую машину, лазить по бездорожью, просто прекрасно, фуга. Там от миллиона 100 до 1 700 000, ну, там полный привод есть. Там.
Я вас умоляю, какой 1 700 000, за 100 000 люди хотят тачку купить себе? Какой миллион? Нет, ну, нет. О чем? Да какой вы говорите миллион? Ну что вы... Причем здесь миллион? У людей... Люди собираются приобретать себе автомобиль за 70 000 рублей, за 60 000 рублей. Ну какой миллион? Что вы говорите? Ему нужно просто, чтобы он сел и там с горем пополам как-то там, не знаю, отвалится, не отвалится колесо, бог его знает. Поэтому тут такой вопрос. Что касается бдительными быть, соблюдать скоростной режим там и еще что-то, я абсолютно согласен. Я за все хорошее против всего плохого. Я действительно за безопасность, за инструментальную безопасность, за создание определенных коридоров возможностей для водителей, которые бы не позволяли человеческому фактору превалировать над движением, чтобы его минимизировать влияние человеческого фактора. Конечно, я за это, безусловно. Но полностью избавиться от него, граждане. Ну, давайте по-честному скажем. Пока мы будем оставаться людьми, человеками, человеческий фактор будет сопутствующий, никогда не оставляющий нас проблемой, все время идущий с нами. Это тень наша, наша тенюшка, от которой не оторваться нам. Вот что я думаю. Вот минимизировать последствия проявления человеческого фактора — это то, чем мы должны с вами заниматься. Конечно. Артем Антонов, доброе утро. Александр Сазыкин, приветствуем. Папа Лера, здесь Юрий 762, Мимимишка и Дэн Павлов. Просто Сергей и просто Сергей. Доброе утро, Сергей. И снова Вовка. Приветствую, Алексей Портер. Игорь Захаров здесь с нами, Верунчик. Алексей Земцов и Сергей Волк. Здравствуйте, приветствую, Игорь, Юрий Воробей, Резориус и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваше сообщение. В Телеграме мессенджер, бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Посмотрим же на Москву с высоты птичьего полета, гордой птицы, орла. Посмотрим на Москву, и мы видим 2 ДТП на юге, 3 ДТП на каждом из подъездов к Москве по ДТПшечке. Каждому подмосковному шоссе своя авария. Каширка перед Москвой, буквально километра за 2, дорожно-транспортная. Видном на М4 тоже перед Москвой, но уже буквально прямо перед МКАД за километр ДТП. И на М2 тоже перед Москвой за пару-тройку километров дорожно-транспортные происшествия. Акция от понедельника. Получи свое ДТП на своем же въездном шоссе. Кто это сделал нам? Пентагон? НАТО? Нет? Нет? Кто? Что за враги России сделали это? Нет, это мы сами делаем, конечно. Мы справляемся сами. Люблинка. Дорожно-транспортная по направлению к текстильщикам. Вот отсюда, между Мариной и текстильщиками. Перед Новыми Черемушками профсоюзное ДТП. Третье транспортное кольцо у Варшавки. Вы сами знаете, там дорожные работы. Нижегородская прямо перед Трешечкой. ДТП. Ну, а все остальное, все остальные затруднения, связанные с транспортными, дорожно-транспортными работами. А нет, вот еще Киевка в районе Московского перед Картмазово по направлению в Москву, дорожно-транспортная. Самая загруженная магистраль, сейчас самая тяжелая, самая красно-черная, это традиционная Ярославка от МКАД до СВХ. Офигенно сделали, честное слово, сделали просто роскошно. Возводили 4 года эстакаду, а там еще и авария дополнительная. Что-то пытались разводить транспортные потоки, разводить, и сделали что-то такое, что по-настоящему считать можно назвать, я бы назвал это квинтэссенцией пробочной развязки. Это просто, это... иллюстрация того, как не нужно делать развязки, как не нужно вваливать миллиарды денег в то, чтобы сделать просто ад транспортный. За миллиарды денег сделан транспортный ад. Ну, а как еще сказать? Как это же, что вот сейчас все возведено, уже окончательно все сделали, все открыли, и это и есть тот самый вид, конечный, окончательный вид этой развязки, к которому и стремились. Ну, стремились, молодцы. Енисейская черная, вся просто от Бабушкинской не едет. Ярославка от МКАД вся черная. И внутри еще масса аварий. Классно развязку сделали, очень хорошо. Да, а сейчас Виктор Шум и Медведь вот пишет: а теперь еще помимо этой идеальной развязки, там взялись менять асфальт. На этой офигенно устроенной развязке теперь еще и асфальт меняют. Хорошо.
Моторы.
Что-то красивое за 35 миллионов. Хотите посмотреть? Давайте посмотрим. Что-то красивое. Что-нибудь такое. Сейчас где-то. У меня где-то. Вот. Что-то красивое, что-то подержанное за 35 миллионов. Красивое, подержанное. Наше родное. А что так мало фотографий-то, я не понял? Всего-то Нет. У меня вообще картинок нет. Есть только одна. Вот. Пусть вам эта картинка одна. И будет иллюстрацией. Ладно? Все. Вот этот автомобиль вы можете приобрести прямо сейчас, сделав его своей частной собственностью. Чем-то своим по-настоящему. В движении его приводит гибридная силовая установка, включающая в себя 4.4 бензиновый турбодвигатель и электромотор. Отдача 598 лошадей. Укомплектован 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Пневматическая подвеска, адаптивный круиз-контроль, сиденье с электроприводом и, вероятно, подогревом, и даже, может быть, обдувом, а также датчики, ну, точнее, он не обдув, а, правильно говорить, и всасывание, потому что, ну, мы знаем, что охлаждение в наших креслах автомобильных осуществляется путем всасывания воздуха, а не выдувания воздуха. Поэтому правильно говорить не обдувом, а всасыванием, с подогревом и всасыванием. Да, он какой-нибудь как пылесос. Вы обратили внимание, почему у вас все время такие чистые на заднице брюки? Вот вы сидите в автомобиле, выходите, а у вас такие чистые вот на этих кормовых частях ваших филейных брюки. Потому что они как пылесосы, микропылесосы работают в ваше кресло. Они все как-то, вот это вот все. Да. Датчик дождя и света есть у автомобиля. И многозонный климат-контроль. Многозонный. Кроме того, автомобиль оборудован проекционным экраном на лобовом стекле, доводчиками дверей, камерами кругового обзора. Пробег 300 километров. Всего лишь. Он совершил 300 поездок по 1 километру. Ну, я не знаю, или 1 на 300. Примерная цена 35 миллионов рублей. Что вам не нравится? Я не знаю, почему вы не хотите приобрести этот автомобиль? Что вам мешает? У вас что, закончились кредитные возможности? Вы не можете в кредит взять денег и приобрести отечественное, приобрести Аурус. За эти деньги продается Аурус. С пробегом 300 километров всего лишь. Другое дело, кто его продает и что случилось с этим человеком. И почему для того, чтобы разочароваться в своем новом автомобиле, ему понадобилось так мало километров? Всего лишь 300. Это не очень понятно. Дальше, хорошо, пойдем по перспективам, и я прекрасно понимаю наше с вами положение, вот, и простите мне эти мои несмешные шутки про 35 миллионов рублей. Тольяттинский портал «Автоград Ньюс» в социальной сети ВКонтакте раскрыл перспективы новых «Логан», «Сандера» и «Гранта» на «АвтоВАЗе». Окей, я предлагаю нам очень осторожно относиться к этой информации, потому что, как всегда, как потребитель информационного этого фастфуда, я купился на заголовок. А заголовок такой: «Раскрыты перспективы новых Логан, Сандера и Гранта на АвтоВАЗе». Раскрыты перспективы. И я думаю, что раскрыты перспективы, а оказывается, это какой-то «Автоград», еще и ВКонтакте раскрывает перспективы. Хотите, я раскрою перспективы на заборе тоже? Вот у нас забор здесь есть рядом. Это я сейчас к журналистам портала обращаюсь, «Мотор». Парни, давайте введем рубрику тоже «Раскрытые перспективы» или «На заборе написано». И я буду писать на заборе перспективы, описывать все время и раскрывать таким образом. Перспективы, я не знаю, внешней политики США, перспективы желудочно-кишечного тракта этого, там, я не знаю, Байдена, его перспективы. Ну, что-нибудь такое. Раскрывать. Ну, что это за детский сад такой? «Автоград» в соцсети ВКонтакте раскрыл. Ладно. Так, третье поколение. Я не хочу читать эту новость. Можно? Потому что это, фу. Прямо с душком как-то прям купился на это дело. А зачем купился? Для чего все это было? Вы знаете, у меня КамАЗ вот здесь чуть интереснее, потому что это не какой-то портал там где-то на какой-то в группе, в какой-то раскрывает перспективы. Здесь, вероятнее всего, действительно информация либо от пресс-службы, либо от маркетинга КамАЗа исходит. И в этой связи я хочу спросить вас. Мы уже эту тему затрагивали после того, как были опубликованы эти рендеры, ну или примерное представление того, как могли бы выглядеть автомобили «Москвич», которые бы мы бы получили в результате коллаборации «Москвича» и китайского автопроизводителя «Джак». Джакович, «Москвич» и «Джак». Я все думал, как бы придумать название этому такому. Джаквич, но тогда это было бы очень на Джоковича похоже, да? И как-то так. Москвиджок, Москвиджак, Москвиджак, Джаквич. Или... Ну, что-то мы придумали бы. Итак, КАМАЗ поставил под сомнение сходство будущих москвичей с автомобилями «Джак». На заводе сообщили агентству ТАСС, что на презентации в среду на прошлой неделе это произошло. Не был показан реальный облик будущих автомобилей «Москвич». Вовсе удалось получить комментарий какому-то порталу. Визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на заводе «Москвич». И это вызывает ряд вопросов. И тогда, простите мне, ну, извините. Означает ли это, что Сергея Семеновича Собянина ввели в глубочайшее заблуждение? Означает ли это, что мы могли увидеть на этих фотографиях какие-то космолеты? Вот я не знаю, почему тогда автомобили эти были такими страшненькими? Почему нельзя было придумать, если те картинки, которые показывали мэру и заодно показали всем нам, почему нельзя было показать что-то по-настоящему дико-мега-современное? Ну, для того, чтобы промассировать мышцы нашего воображения и подготовить какую-то у нас внутри почву для чего-то по-настоящему прекрасного, большого и светлого. Нафига нам такой ширпотреб показывали? У меня предельно простой вопрос. То есть, если вам было плевать, что показывать, все, на что хватило фантазии ваших специалистов, это показать вот это дерьмище, вместо того, чтобы показать реально что-то прикольное, настоящее, классное. Почему нельзя было показать одна модель, чтобы была Бигфутом? Ну, чем-то таким огромным, на огромных колесах. Вторая тачка должна была быть похожа на что-нибудь, на какой-нибудь Агеру, там, или на Макларе. Ну, какой-то купе или родстер, что-то должно было быть такое. Там, подсобрать что-нибудь из народных ожиданий. Еще я знаю, что народные ожидания, народная любовь у нас чрезвычайно велика в отношении универсалов повышенной проходимости. Мы любим кроссоверы, но также мы любим универсалы повышенной проходимости. Почему не нарисовать одну модель, чтобы она была чем-то похожим на S90 кросс-кантри Volvo? А то и просто Volvo кросс-кантри взять S90. Просто взять Volvo, заретушировать значок Volvo на этом, на решетке радиатора, и показать эту модель. Но если все равно, что показывать, если вы показываете какую-то фигню, ну, просто под балды, нарисованную фантазером каким-то, ну, нарисуйте что-то по-настоящему прикольное. В минувшую среду на заводе «Москвич» Сергею Собянину показали вот эти картинки. Он там, значит, градоначальник подписал с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Кагогиным соглашение о сотрудничестве. Затем столичным властям показали стенды с примерным модельным рядом на этапе сборочного производства. Это, ну, в смысле, примерно... Я еще раз нам всем напомню, как оно выглядело. Вот он. Примерный модельный ряд на этапе сборочного производства. Что значит эта фраза? И, кстати говоря, из всего этого примерного модельного ряда одна модель действительно фактически существующая. Угадайте, какая? Вот я сейчас на какое-то время оставлю вам эту картинку. Если вы в стриме, я напомню, что вы можете смотреть эту программу, как, впрочем, и другие программы «Радио говорит Москва» в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Видите, вот так пишется. Или в нашей группе ВКонтакте в социальной. Все, посмотрите, пожалуйста, и попробуйте опознать, какая же из этих двух моделей, из этих, извините, пяти моделей, действительно существует в модельном ряду компании «Джак».
Моторы.
7.35, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас, и мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495. Есть что сказать? Ну так скажите. Говорит МСК-бот в телеграме, бот-мессенджер, говорит МСК-бот, здесь я читаю. По поводу москвича сперли рубрику «Что за тачка?». Просто вместо вопросов показали картинки. Да, нет, меня удивляет другое. Меня удивляет... Ну, то есть вы можете, знаете, в своих фантазиях вы можете быть чем угодно. Вы можете, ну, просто там, ну, условно, если ваша задача — битва монстров, вы можете стать самым монструозным монстром. Ну, просто самым. А вы превращаетесь в этого, ну, в какое-то подобие лешего нашего из сказок, да? Вопрос. Почему? Это что, все, на что хватило фантазии? Но если вы все равно футуризмом занимаетесь, если вы можете нарисовать что угодно, но нарисуйте что-то реально отвязное, дикое, просто взрывающее воображение. Но почему нужно нарисовать такие калоши? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Ой, Роман, доброе утро.
Да, я слушаю. Это смешно, но скажите, ну неужели фантазии не хватает у нас?
Я считаю, что русским нельзя делать машины вообще доверять, потому что...
Ну, нет, ну зачем
это? Ну, посмотрите, Деуматис, да? Он в миллион раз лучше, чем любая машина.
Нет, а Аурус, вот мы сделали Аурус, что он плохой, что ли?
Это только для нашего...
А Маруся наша, а Ё-мобиль как выглядел классно.
А еще сегодня, знаете, доехал за 2 часа из Владимира до Большой Академической.
Так, да. И что это означает? А на чем вы? Может, вы ехали на этом...
На мотике, на мотике.
А, ну, я вас умоляю. Ладно, тогда хорошо, все. Ну, давайте, держитесь. Не тем путем пошли. Поручили бы КамАЗу сначала двигатель или коробку разработать. Разобрать лучше. Нет, зачем? Ну, дело не в этом. Значит, смотрите, вы все думали, что какой джак там по-настоящему, по-настоящему существующий. Правильно? Вы же думали об этом или не думали вы об этом? Я же попросил вас, глядя на эту картинку, определите, какой автомобиль из представленных здесь... является собой не всплеск фантазии этих дизайнеров, которые макеты эти рисовали, а, ну, не брызги даже, наверное, брызги фантазии, а действительно существующий автомобиль. Вот из этих 5. На самом деле 4 моделей, потому что модель 1 и модель 2 — это одна модель. Вот этот голубенький и вот этот красненький — это одна модель. Так-то вы, конечно, этого не могли визуально определить, оно непонятно, неопределяемо. Просто одна у них электрическая, то есть уже в своих фантазиях дизайнеры создали несуществующую электрическую модель. А вторая модель, наверное, бензиновая. Ну, что-то как-то, наверное, так. Вот, а теперь посмотрим на действительно фактически существующий модельный ряд компании Jack. И здесь мы замечаем вот эту штучку. Называется она... S7. Ну, откройся уже, S7. Вот она. Это действительно существующая модель. То есть, смотрите, какая история. На фоне 3 несуществующих, придуманных, я бы сказал, нафантазированных, вымученных фантазией дизайнеров, на фоне 3 нафантазированных моделей, Сергею Семеновичу Собянину показывают одну существующую модель. И вот здесь у меня вопрос. Если вы там на КамАЗе утверждаете, что показали всего лишь варианты, дизайнерские варианты того, как могли бы выглядеть автомобили, то что делать с существующей моделью, которая там вписана среди прочих? Когда вы показываете существующую модель, это что означает? Что будущая новинка от «Москвича» и «Джаковича», она будет похожа на эту существующую модель? Или это действительно будущий «Москвич»? Будущий «Москвич» называется S7. Я вам прямо сейчас его показываю. Это фактически существующая, действительная модель от компании «Джак». Что означает ее присутствие в этом, среди вот этих картинок? Для меня не очень понятно. И юридическая чистота присутствия этой существующей модели. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. А вот не создается ли у вас параллельно такого вот впечатления, вот
в связи со всеми этими инновациями нашими, вот этими автомобильными. Вот помните сказка, по-моему, Андерсон, вот про портных, которые шили вот королю. Там брали золото, материал.
«Голый король» называлось
да,
это.
Да, 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 шили. Угу. Вот это все показывали. А в итоге с сундуками-то свалили, а король голым остался. Вот что хотелось бы, вот так бы не было бы у нас, вот, с нашими со всеми делами.
Ну, не знаю.
Другого... Вот начиная со Сколково и вперед и дальше.
Нет, в Сколково много полезных вещей сделали. К примеру, Ну, я помню, там...
к примеру, начнем с того, сколько вложено было.
Там это самое, сейчас я смотрю. Да. Там... было создано вот это, как его, ну, пространство, в которое нельзя попадать на автомобилях ДВС. Пространство в Сколково было создано. Другое дело, что ты туда не можешь попасть, но автобусы, которые тебя возят туда-сюда, они ДВСные, а рядом с этими автобусами ездят настоящие КАМАЗы. Облака черного этого, выхлопа. Да, но они хорошие, наоборот, потому что они участвуют в строительстве, там, что-то возведении, чего-то такого. Но вы на своих автомобилях с Евро-5, Евро-6 не можете попасть на территорию Сколково. Почему? Потому что там зона такая, ну, хитрая зона. А еще там внутри, когда заходишь, вот в Сколково, вы же были там, заходишь, и там на первом этаже такие пространства за стеклом, где такие креативные люди сидят, и у них все время фуршет какой-то. То есть они все время отмечают какие-то технические победы, я так думаю. Я как не заходил туда, несколько раз я там побывал. И ты все время идешь, и там видно, что эти пространства, они создавались для того, чтобы там креативить, работать надо было, ну, там что-то какие-то такие. И они открытые пространства, обязательно, креативное пространство, оно обязательно должно быть открытым. И вот они открытые, и там в этих стеклянных аквариумах сидят люди, и у них такие маленькие тарелочки, а у них на маленьких шпажках маленькие бутербродики какие-то там, напиточки. И видно, что это фуршет по случаю чего-то. То есть какая-то победа уже достигнута, и эта победа отмечается прямо сейчас. Они уже празднуют ее. Но что именно достигнуто, и мы никогда не знаем. Ну, в смысле, ну, что-то. В общем, да. Кстати говоря, такой вот Jack S7 вы сегодня можете приобрести. Вот фактически продающаяся модель. Смотрите. 1 730 000 рублей стоит вот этот S7. Он сейчас продается, 2025 год, правда, 25-й, там просто что-то у них с машиной времени случилось, и он рванул назад во времени и вернулся, 21-й, правда, пробег уже 51 тысяча километров, то есть вот эта штуковина с пробегом 51 тысяча километров продается полуторалитровым двигателем на 150 сил, передним приводом и роботизированной коробкой передач продается за 1 730 000 рублей. Окей? Окей. Нет, не окей. Это мне, ну, мне вообще это не нравится. Так, давайте еще раз. Я хочу продемонстрировать нам модельный ряд, нам всем. Модельный ряд компании Jack. Так, модельный ряд. Весь модельный ряд я хочу. Я хочу весь модельный ряд. Покажите весь модель. Елки. Да что ж, ну, что это такое? Дилеры. Дилеров у Jack три штуки я сейчас насобирал. Каталог, Jack, елки зеленые. Вот. Популярные модели, все модели Jack. Я не знаю, на этой фотографии будет вам видно. Здесь, во-первых, впечатляет название автомобилей. J2. Извините, тут так надо произношение правильно выбрать, чтобы вдруг не сказануть. Уе-уе! Уе-уе! Называется модель. Видите, как? Уе-уе! Очевиднейшим образом мы смотрим на Toyota Yaris какого-то позапрошлого поколения. Уе-уе! Так называется эта модель. Окей, хорошо. Дальше. Есть еще... Тут еще аккуратнее нужно быть. Хеуе. J5 она называется. Вот она. Это, ну, это седан. В данном случае мы тоже смотрим на какой-то Шевроле, по-моему, старый. Дальше посмотрим еще на что мы можем здесь себе позволить. мы можем позволить себе Eagle, мы можем позволить себе старый, как это тоже H1 Hyundai автобус предыдущего поколения. Он называется Refine. И Binue есть тоже какой-то Hyundai старый. Ну, такой, я имею в виду, прототипом был Hyundai. И самый современный, вероятно, из джаков IV7S1. IV7S1. Это та самая электричка, которая была представлена полтора-два года назад, в пандемическое время, здесь, в Москве. Автомобиль официально должен был быть представлен у нас по цене около 2 миллионов рублей. Сейчас я смотрю, что есть в наличии с пробегом по цене 2 миллиона 250 тысяч. Это электричка. В наличии с пробегом. Сейчас интересно посмотреть. Только с пробегом. Новых нет. Нет, новые не представлены. И вот есть за 2,195... 1650 пробег. Базовая новая 3 миллиона 20 тысяч стоит у официального дилера. И еще Иван продает с пробегом 40 тыщ километров за 2 миллиона 550 тысяч рублей вот такую электричку. Все, это то, что нужно знать об автомобилях Jack, вообще существующих в природе. Другое дело, что из себя представляет вообще компания Jack. Вообще задумывались о том, что это за компания такая, и почему мы с ней решили договариваться. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что это китайская государственная компания. Правда, по-настоящему нужно сказать, что китайский автопром — это такая штука, где государство в той или иной степени участвует. Просто потому, что экономика Китая — это такая, в определенном смысле слова, централизованная тоже история, которая... Ну, это некий гибрид такой между социалистической моделью экономической и капиталистической моделью. То есть некий такой симбиоз. Франкенштейн. Ну, так немного. И поэтому, как о государственной, пожалуй, можно говорить о многих компаниях. Потому что так или иначе, завуалировано, но государство присутствует во многих компаниях и почти во всем крупном бизнесе китайском. Это, вероятно, стало одним из залогов этого самого большого экономического скачка или прыжка, который случился в Китае, или случался в Китае, потому что это процесс в последние 20-30 лет. Итак, компания Jack образована 30 сентября 1999 года. Фу, ненавижу, когда так говорят. 1999 года. На базе хэфэйского автозавода Дзянхуай. Вот так. Он, в свою очередь, был образован в 64-м году. На сегодняшний день компания Jack является современным, мы это видим по их продукции, высокотехнологичным предприятием, входящим в пятерку крупнейших китайских автозаводов. Производственные мощности Jack позволяют выпускать свыше 500 тысяч автомобилей в год. В 2014 году компания объявила о начале строительства завода по сборке грузовиков в Индии. В 2019 году совместно с Volkswagen компанией планируется строительство... Это какого года статья-то? В 19-м планируется. Ёлки. Это, извините меня, от какого года... это от 16-го года статья. Все. Это самая свежая статья, вероятно. Значит, в 20-м строительство завода в России по созданию в индустриальном парке Рязанский производство по сборке грузовичков и малотоннажных грузовиков, их продажи и сервисному обслуживанию. Под маркой Jack выпускаются грузовики, электрические, дизельные, газобензиновые, грузоподъемностью от 1 до 10 тонн. Гидравлические тележки, легковые, грузовые и внедорожные автомобили, самосвалы, бетономешалки, а также пассажирский транспорт. В основном автобусы длиной от 6 до 12 метров. Компания самостоятельно производит основные узлы и компоненты для своих грузовиков. Для легковиков не то, чтобы сама производит. И здесь модели автобусов, Их много. Грузовые автомобили тоже с десяток. Вилочные погрузчики прекрасные. Их на выбор 5 штук. И легковые внедорожные автомобили. Легковые внедорожные автомобили представлены как раз... Я здесь вижу перелицованный Renault Scenic сразу. Чикс, и тут же моментально попадается мне. И что-то вот из того, что мы видели, вот это вот старенькое, седаны какие-то, пикапы. Ну, фирма создала несколько электрических версий грузовиков и что-то такое. В общем и целом, мне сложно комментировать, ну, в смысле, все, что я уже хотел сказать, я уже сказал по поводу вот этой истории с тем, что на презентации в прошлую среду мэру Москвы показали не просто несуществующие модели, а показали модели, которые, в принципе, и не будут существовать. Они не имеют ничего общего с тем, что будет выпускаться на «Москвиче». Это просто всплески фантазии дизайнеров. Просто нужно было что-то показать, ну, просто показать что-то, какие-то картинки. И ему просто показали картинки, символизирующие, как бы обозначающие, что на этом предприятии будут делать, скорее всего, автомобили. Все. То есть нужно было показать, что это предприятие будет выпускать не кастрюли, не спутники, не жариковые ручки, а это предприятие будет делать автомобили. И на этом основании решили показать картинки автомобилей. Окей, хорошо. У меня... Знаете, я хотел задать вам вопрос. А вот сейчас я покажу вам еще серию фотографий. Скажите, пожалуйста, уже неоднократно я встречаю такие комментарии, что дайте нам старые москвичи, но новые москвичи. Я, если честно, не очень понимаю, что имеется в виду, старые москвичи, но новые москвичи. Но думаю, что речь идет о том, что вы бы хотели, чтобы москвич выпускал исторически известные, исторически понятные для нас модели. Ну, то есть вместо вот этой старой рухляди, на которой сейчас приходится ездить с отваливающимися колесами на Московской кольцевой, вместо странных вариаций, каких-то азиатских вариаций на тему старых, странных американских автомобилей, ну, мы знаем, да, что там, когда Део делает что-то там из старинного «Шевроле», и потом это подается нам как новый автомобиль. Вместо этого вы требуете возвращения «Москвича». Я, на самом деле, технически, мне кажется, это гораздо сложнее сделать, чем выпустить что-то по-настоящему новое, потому что здесь придется как бы идти обратным путем, обратной эволюцией, то есть брать некую форму, а потом эту форму насыщать содержанием, но вы хотите, чтобы содержание это было новым, содержание новым было, а форма, чтобы была старая. Я сейчас показываю старую эту форму, но мне кажется, это сложно с той точки зрения, что вообще-то автомобиль должен проектироваться немножко иначе. То есть мы сначала берем концепцию, мы понимаем, что будет внутри, а потом, исходя из этого, должна создаваться внешность автомобиля. Вот. И сейчас мы смотрим... Ой, какой кайф, школьные завтраки. Пикап 434-й, с надписью «Школьные завтраки». Для меня вот эти вот модели москвичей, чем хороши и чем близки, они близки тем, что, елки-палки, я очень любил именно модели москвичей, модели. Вы помните, вы автомоделированием занимались? Ну, собирали модельки, так называемые, да, копии. 1:43 масштаб, и вот москвичи, они были... с идеально проработанными элементами. То есть зеркала, вот эти вот все хромированные решетки, все эти ободки, молдинги, все это очень красиво было прорисовано и создавало ощущение такой тонкой работы и действительно чего-то такого автомобильного. И вот я сейчас просто рассматриваем дизайн москвичей. Скажите, пожалуйста, если вместо странных, несуществующих китайцев нам бы предложили вернуть вот этот дизайн, вы бы приветствовали это или нет? Такие рестомоды. Еще раз, на мой взгляд, это гораздо сложнее, чем сконструировать новую модель. Куда сложнее. Но если бы вдруг была такая возможность, привлек бы вас такой. 2140, какой потрясающий. Нет, это мы не рассматриваем. 412-й классический с его плавничками задних фонарей. А вот какое хорошее состояние 21.40. И вот 412-й еще раз. Посмотрите, какая прекрасная... прекрасная далека. Все, закончили фантазировать. Нет ни за что, пишет Сергей Волк. Я толстый, мне было бы неудобно. Потом еще что-то из детства пахнуло. Конечно, катан из детства. Я и говорю, что это что-то такое вот ностальгическое. Но хорошо ли это все ностальгическое? Реальное ощущение такое, что... Это такое чувство возникает иногда еще, знаете, где? В домах или квартирах-музеях. Вот дом-музей или квартира-музей. Ты приходишь, и тебе говорят, вот Пушкин. Бывали вы в этом Михайловском, ну, вообще в пушкинских местах? Ну, бывали. Ну, или в любых других местах, где показана обстановка и сохранившийся интерьер предыдущих веков. Так вот, ощущение, что люди пушкинской эпохи, это все сплошь были хоббиты. Нет у вас такого ощущения? Вы видели кровати? Вот это кровать Пушкина. Настоящая. Причем не восстановленная по рисункам и воспоминаниям этих соплеменников. А настоящая фактическая кровать. И вот ты думаешь, елки, у меня... Я детенышу своему такую покупал. А здесь аж целый Пушкин лежал в ней. Как он в ней помещался? Потом показывают одежду. Вот это наряды. И ты думаешь, да что ж такое? Что ж за наряды? Как же? Не то оно все скукожилось из этих тысячелетий. Вот. А потом оказывается, что действительно они были маленькими. Они были все этими. Они как хоббиты были, эти люди. Оказывается, что хоббитами были не только люди пушкинских времен или, забирай дальше, туда, куда-нибудь в петровские времена. Хоббитами были даже... Наши отцы и деды, страшно сказать, потому что как они умещались в эти москвичи? Зря вы пишете мне, что вы бы с удовольствием бы. Вот абсолютно правильно написал здесь, причем уже не один человек, что в них невозможно поместиться. Это невозможно физически сделать, вписать себя в этот автомобиль. Зато потолки были высокими в этом автомобиле. А, в автомобиле или в строениях? В строениях нет, высоких потолков тоже не было. Это так себе. Эволюционируем и растем. А коробку передач запасную тоже будут выдавать, спрашивает Иваныч. Иваныч, вы знаете, но ничто не мешает нам вписывать в архитектуру... Нет, мешает, конечно. Конечно, мешает. Потому что вписывать в архитектуру нужно... в существующую архитектуру вписывать существующие узлы и агрегаты. Спасибо, пожалуйста, Михаил. Михаил здесь показывает. Ой, ЗИЛ это вообще, конечно, да, спасибо за эту картинку. ЗИЛ потрясающий. ЗИЛ тоже была потрясающая проработка. А еще старая детская травма, когда у меня в какой-то лечебнице что-то попал в какую-то больничку и дурак взял с собой две свои самые любимые модели этих автомобилек. Это был КамАЗ и наш Бобик УАЗ. И с таким тентом, который можно было снимать. Он такой тканевый был. И, елки-палки, кто-то у меня их увел из-под подушки. Просто кто-то украл. Это была драма, конечно. Просто вообще такое. Но так мы до телеги докатимся. Кошмар, нельзя этого делать. Послушайте, вот чего нельзя делать? Чего нельзя делать? Так это показывать несуществующие автомобили, не имеющие ничего общего с реальностью и, больше того, просто придуманные, высосанные из пальца. Показывать эти автомобили как некие предвестники или прототипы будущих москвичей. Вот этого точно нельзя делать. Нельзя этого делать. Но это сделали. Это было сделано на минувшей неделе в среду. И сейчас на КамАЗе, предприятие КамАЗ, опровергло, руководство КамАЗа опровергло информацию о том, что это и есть модели будущие. КамАЗ поставил под сомнение сходство будущих москвичей с автомобилями «Джак». На заводе сообщили агентству ТАСС, что на презентации в среду не был показан реальный облик будущих автомобилей «Москвич». Нет. Это просто визуализированные образы автомобилей. Они не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями «Москвича». При этом, помимо всего прочего, была показана одна из реальных моделей компании «Джак». В общем, какие-то шуры-муры продолжаются. А мы продолжаем с удовольствием за этим следить. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
моторы.